Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В современном цивилизованном обществе одной из фундаментальных ценностей признается ценность человеческой жизни. Вместе с тем, каждый год в мире совершается около 46 миллионов абортов, каждый из которых является убийством полноценного живого человека. Как православная церковь борется против этого страшного явления? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласилась ведущий психолог Одесского центра защиты детства и материнства «Жизнь» Юлия Колыханина-Станчак. Добрый день, Юлия.
Добрый день, Вячик.
Скажите, пожалуйста, Юлия, при каких обстоятельствах возник ваш центр?
Центр наш возник по инициативе обычных граждан еще в 2005 году, когда люди просто собирались и расклеивали какие-то листовки, раздавали что-то просто простым прихожанам нашего города. Потом возникла идея обратиться к отцу Олегу Мокряку, чтобы он написал прошение владыки о том, чтобы была создана уже организация, ей было присвоено какое-то имя. Имя выбиралось уже исходя из опыта, который есть в нашей православной церкви. В Москве отец Дмитрий Смирнов уже создал такой центр, который и носил название «Жизнь». И таких центров по России уже было несколько. В Москве был самый ведущий. Сейчас отец Дмитрий Смирнов является председателем Патриаршей комиссии по вопросам материнства и детства и, собственно, курирует подобные центры по всем странам СНГ. Вот и наш центр действует в Одессе с 2005 года как инициатива. С 2007 года мы уже официально зарегистрированы и являемся вот таким вот официальным центром в Одессе.
А каковы основные направления деятельности вашего центра?
Специфика нашего центра – это комплексная помощь. С одной стороны, можно представить в виде птицы с двумя крыльями, где одно крыло – это превенция абортов в первую очередь, а другое крыло – это уже конкретная работа со случаем. То есть, когда к нам беременные женщины или одинокие мамы приходят для того, чтобы получить комплексную помощь. Помощь они могут получить следующую. Психологическую, в первую очередь, вещевую помощь, у нас действуют два склада в нашем городе, юридическую помощь, бесплатные советы и консультации юриста, помощь социальную, то есть социальный работник может проконсультировать по всем вопросам, которые необходимы для решения жизненных проблем, помощь информационную, то есть если необходимо по каким-то вот вопросам решить, мы отсылаем в организации, которые нам, с которыми мы сотрудничаем. И разную другую вот помощь по конкретному случаю.
А превенция, я так понимаю, это предотвращение?
Это предотвращение или профилактика, можно еще выразиться по-другому. Мы уже довольно давно проведем лекции и беседы в школах и вузах города, и очень широкий резонанс имеют наши вот такие вот мероприятия.
А в чем состоит участие клириков Одесской епархии в деятельности вашего центра?
Многие храмы, за что мы очень благодарны настоятелям и на поселке Котовского, и в центре города, и в других районах, откликаются на наши призывы к помощи. В первую очередь нам помогают продуктовой помощью. Мы эту помощь непосредственно направляем уже нуждающимся семьям или одиноким мамам. Также духовно, вот это вот самое важное, конечно же, духовное кормление, потому что многие батюшки в Варваринском храме, в Свято-Успенском, в Троицком храме крестили деток наших подопечных, новорожденных, те, которые вот еще недавно мамы решали вопрос, рождаться им или нет. Вот. И периодически нам помогают клирики и прихожане финансовой помощью. В принципе, наш центр и существует, самое главное, на пожертвования прихожан.
Скажите, пожалуйста, Юля, если к вам обращается беременная женщина, которая находится в трудных жизненных обстоятельствах, Чем конкретно вы можете ей помочь?
В первую очередь беременная женщина должна заполнить анкету и заявку на помощь. Раньше мы встречались, когда это была еще инициативная группа, мы встречались в парке, в кафе, и, конечно, это было более стихийно и больше просто на собственной какой-то инициативе и желании помочь. Сейчас у нас все более организовано. Благодаря тому, что есть анкета и заявка, мы можем понять, что женщина, какими ресурсами она уже обладает и что ей необходимо. И тогда мы подключаем консилиум специалистов, которые постоянно действуют в нашем центре. И мы решаем, какую помощь ей оказать уже сейчас мы можем и каких специалистов или других людей мы можем привлечь к помощи ей. Еще раз повторюсь, это вещевая помощь, это психологическая помощь. Иногда это бывает материальная помощь, в особых случаях примеры отдельные у нас есть, очень яркие. Это юридическая помощь, это социальная помощь и специалисты, которые ей нужны. В частности, у нас есть гинекологи, православные гинекологи, которые консультируют наших подопечных, наших беременных на протяжении всей беременности. И есть роддома, которые к нам благорасположены. Вот, и они помогают рождению деток наших подопечных.
А если это не секрет, вы можете озвучить, какие именно роддомы в городе Одесса с вами сотрудничают?
Наиболее тесно это областной роддом. Так исторически сложилось, что большинство наших волонтеров проживают на поселке Котовского. Вот, и они непосредственно могут участвовать и в дородовом процессе, и в послеродовом, когда нужна поддержка, где нужно что-то принести в роддом, решить какие-то вопросы социальные, финансовые. Поэтому областной роддом очень тесно откликается на нужды наших подопечных. Вот также седьмой роддом довольно часто они и вызывают нас как специалистов, и откликаются вот на запросы о помощи нашим подопечным. Ну, вот это два ведущих роддома по нашему опыту.
Я очень рад, что моя дочь родилась в одном из них, в седьмом роддоме. Расскажите, пожалуйста, о деятельности телефона доверия, который в вашем центре существует.
Телефон доверия для нашего города по этому направлению – это уникальная структура, потому что ничего подобного в Одессе не было раньше. И создан он благодаря инициативе нашего центра. 4 года назад по нашему приглашению к нам пришли 2 специалиста. Это руководитель и основатель телефона доверия в городе Южном и руководитель подросткового телефона доверия в городе Одесса. Они провели большой обучающий полугодовой курс для 60 волонтеров, которых мы собрали. Это были люди не профессионалы, просто желающие обучиться телефонному консультированию для помощи кризисным беременным. Таких людей мы обучили в течение полугода, потом они прошли сертификацию. То есть далеко не все из этих 60 получили сертификаты, которые позволили им в дальнейшем быть консультантами на телефоне доверия. 30 человек решили остаться. Из них за эти 3 года 16 работали все это время. Но сейчас, вот уже к концу 4-го года, самые стойкие – это 11 человек. Ну, известно в психологии, что есть такое понятие, как синдром выгорания. Все-таки за такой длинный период, 4 года – это большой период, 11 человек, я считаю, это очень хорошо. Это хорошая сплоченная команда, которая круглосуточно в Одессе обеспечивает консультирование женщин, членам семей и всем желающим проконсультироваться по вопросам незапланированной беременности, могут звонить на наш телефон 720-58-58. Вот таким образом наш телефон работает.
А если это не является тайной, я так думаю, что за такой все-таки тяжелый труд люди должны получать какое-то материальное вознаграждение?
Как таковой зарплаты на телефоне доверия нет. И более того, есть кодекс телефонного консультанта, который не подразумевает зарплату, потому что это волонтерская деятельность. Вот. Есть моральная поддержка, скажем так.
Ну, я бы сказал, тогда это очень просто самоотверженный подвиг со стороны этих людей. Это на самом деле люди спасают свои души и души тех, кто к ним обращаются.
Это своего рода служение, и слава Богу, что мы это понимаем.
Скажите, пожалуйста, Юлия, мне всегда казалось, что одним из действенных средств превенции абортов являются фотовыставки, на которых очень порой выразительно представлены материалы, которые могут остановить женщин на пути к этому страшному преступлению. Скажите, как вы организуете подобные фотовыставки?
Наши выставки организованы из учета психологических особенностей людей. Есть люди-визуалы, которым важно видеть картинку. Для этого у нас есть яркие фотографии, видео впечатляющие. Есть люди-аудиалы, которым очень важно слышать факты, цифры, то есть информацию, которую они могут осмыслить. И вот выставка организована таким образом, что эти виды информации перемежаются. И человек не устает, когда он слушает выставку, в конечном итоге у него складывается полная целостная картина. И выставка, которая у нас по благословению Владыки стоит в Свято-Преображенском соборе в Нижнем храме, она называется «Молчаливая революция». Идет она на протяжении 2, а иногда и 3 часов, потому что порой бывает, не хотят уходить наши посетители, задают множество вопросов, и мы задерживаемся, естественно, рассказывая им то, что их интересует. Это стационарная выставка. Есть выставка передвижная, которая называется «Спасай взятых на смерть». Она на ролл-стендах, и мы вместе с ней ездим по школам и вузам города. Она на основе материалов «Молчаливой революции», но идет она всего лишь одну пару, то есть ровно столько, сколько нам позволяют учебные заведения отрывать детей от учебного процесса. 1:20. И все это происходит в сопровождении экскурсовода, который информацию озвучивает и комментирует. И есть еще у нас уникальный тоже вид такого вот представления. Это DVD-выставка. Мы пришли к этому, когда возникла необходимость консультировать беременную женщину в другом городе. То есть мы создали слайды, слайд-презентацию, и то же самое, сопровождая ее, мы ведем нашу деятельность по превенции абортов.
Надо же, у вас очень серьезно все это поставлено, я бы сказал, научно. Я даже не знал об этом.
Ну вот выставка эта, она является «Молчаливая революция». Она является призером, очень признанным в России, в частности, проектом социальным. И, по нашему мнению, это самый сильный проект в защиту жизни. Потому что в течение этого времени небольшого, человек, единожды посетив эту выставку, может полностью изменить свое отношение к рождению детей.
Это чрезвычайно важно. Вы упоминали о том, что у вас есть вещевые склады, и вещами вы тоже помогаете людям. Скажите, а насколько вообще востребована такая помощь?
Очень востребована, и более того, получилось очень хорошо, что 2 склада расположены в разных частях города, на поселке Котовского склад и в центре города в нашем офисе на Канатной 71. И тем, кому удобно с Черемушек-Таирова в центре города, приезжают в центр города, кому удобно, приезжают на поселок Котовского. Кроме того, что у нас мамы с детками могут получить вещи, а также те, кому есть чем поделиться, могут привезти к нам эти вещи. И довольно равное количество звонков, желающих получить и желающих привезти. Вот такой своеобразный круговорот вещей в природе происходит.
Благодаря вашему центру.
Ну, мы посредники, мы организовываем эту деятельность для того, чтобы люди могли этим воспользоваться.
Слава Богу, что вот именно такой баланс находится именно в нашем городе среди тех людей, которые нуждаются, и те, которые способны помочь. Хотел бы спросить еще вот о чем. Вы упомянули о том, что есть и другие центры, особенно в России, подобные вашему. Существует ли какая-то координационная деятельность между вашими центрами, взаимное общение, обмен опытом?
Есть, конечно же, и я вот вначале упомянула патриаршую комиссию, которую возглавляет протоиерей Дмитрий Смирнов. Есть в России очень большое знаковое мероприятие, событие – это фестиваль социальных технологий в защиту жизни. Он 4 года подряд уже проходит, и там собираются разные центры со всех городов России, со всех стран СНГ. Мы представляем Одессу как ведущий центр на Украине. На сегодняшний день мы пока что единственный центр, который предоставляет комплексную помощь. Вот. А подобные центры есть в России. В Москве самые крупные, конечно, центры. Есть в Иваново, в Новосибирске, в Красноярске. Там интересно организованы центры, потому что кроме того, что есть центр помощи, также там вместе с ним соединен приют. Мы уже пробовали, у нас был эксперимент, мы создали в Одессе приют квартирного типа. То есть мы на средства благотворителей наших, мы снимали несколько квартир, где могли проживать временно беременные женщины, которым негде было жить, женщины, уже родившие ребеночка. Вот. На сегодняшний день такой приют временно приостановлен из-за недостатка средств. Но постройка такого приюта в Одессе была инициирована социальными службами, городскими властями 2 года назад. К сожалению, пока что не осуществлено это. Мы будем очень рады, если в Одессе будет такой приют. Будем рады сами участвовать в создании такого приюта. И если найдутся желающие помочь финансово или каким-то образом создать подобный центр в Одессе, это будет очень большим и богоугодным делом.
А вы упомянули вот об этих фестивалях. Вам случалось участвовать лично в их работе?
Да, я лично 3 раза приезжала на такой фестиваль. Мы каждый год нашу работу отмечали. Год назад мы привезли спецприз за выставочную деятельность. 2 года назад мы привезли гран-при за дистанционное обучение, которое руководитель нашего центра ведет на все города и страны, которые занимаются защитой материнства и детства. Был у нас еще спецприз 4 года назад.
Вот скажите, по вашим личным впечатлениям, когда вы присутствуете на таком мероприятии, вы чувствуете реальную пользу для себя или все-таки есть какой-то оттенок формализма в подобных встречах?
Поверьте, люди, которые целый год ждут этого мероприятия, которые ищут и жаждут поделиться своим опытом, перенять опыт других центров, потому что понимают важность своей работы, которую они делают, и того, что делают другие, там места нет формализму. Более того, настолько дух единения царит вот на таких мероприятиях, потому что понимаешь, что Господь среди нас, и делаем мы общее дело. И то, что, с чем мы уезжаем, и когда мы приезжаем в свои города, разъезжаемся и переносим вот эти частички нового опыта, это ни с чем не сравнимо. Когда нас встречают в Одессе, глаза горят, и все уже готовы спрашивать, что же нового, интересного мы будем делать дальше.
Мне кажется, это чрезвычайно ценно. И, наверное, все-таки, если бы в каждой сфере нашей деятельности вот были такие замечательные мероприятия, то мы бы вышли совершенно на новый уровень церковной жизни. А теперь вопрос более такой статистический, можно сказать. Скажите, сколько в среднем людей обращаются ваш центр в течение года?
То, вот цифру просто объединить, ее очень сложно, потому что у нас есть люди, которые обращаются к нам на склад. Это порядка, ну, скажем так, где-то 300 человек за год. Потому что в разной степени в один день есть обращение, в другой день нет. Это чередуется. На телефон доверия в прошлом году, 2013 год мы подбивали итоги, обратилось 500 человек. Средняя цифра, конечно же, есть к чему стремиться, но из этих людей потом где-то половина пришли к нам в центр для того, чтобы получить конкретную помощь. В общей сложности вот порядка где-то 1000 человек именно через центр проходит. Больше гораздо цифры на выставочной деятельности, потому что там где-то порядка 5000 человек в год. Выставки, которые ездят по школам, вузам и областям Одесской области, другим городам, там где-то 5000 человек. У нас был интересный опыт, когда мы были в городах Сумы, и к нам пригласили военных. Там около 2000 человек было в зале, и мужчины аплодировали стоя в конце нашей выставки.
Вот это мне как раз особенно и заинтересовало, потому что мы до сих пор говорили о женщинах, но ведь на самом-то деле это ведь проблема обоюдосторонняя. И насколько я понимаю, в подавляющем большинстве случаев, когда женщина делает аборт, то всегда есть какое-то активное или пассивное участие, или как раз отсутствие участия со стороны мужчины, который был непосредственно причастен к зачатию этого ребенка. Вот поэтому мне особенно хотелось поинтересоваться, как именно мужчина относится к вашему деятельности вашего центра.
Ну вот этот пример очень показательный, да, потому что даже подошел один из офицеров и просто благодарил сердечно и сказал, что будет рассказывать всем, в первую очередь своим сыновьям, и никогда не даст, если он будет знать, совершиться чему-то подобному в его окружении. Конечно же, статистика, цифра, как-то вещь, да, она строгая, и мы знаем, что 85% абортов делается из-за того, что мужчина отказывается поддерживать женщину в ее беременности. Мы помогаем женщине именно в этих случаях, мы являемся опорой временно вместо мужчины, вместо семьи, которая должна тоже поддержать женщину, потому что ребенок – это продолжение рода. И вот мы берем на себя эту функцию поддержки женщины, комплексной поддержки вот в ее трудной ситуации. А дальше потом с Божьей помощью разрешается. Очень часто бывает, что мужчина возвращается в семью. Он, вот если у женщины инстинкт материнства, он рождается довольно быстро, то мужчине для этого нужно время. И опыт наш показывает, что это время ему нужно дать иногда.
Насколько интересно подход. Вот на самом деле все, что вы говорите, это кажется абсолютно понятным и ясным, и доступным. Но пока вы этого не сказали, и как-то я сам никогда об этом не думал. И у меня возник еще такой вопрос по ходу вашего ответа. Вы говорите, что неоднократно случалось посещать другие области Украины. Вот с этим связан мой вопрос. Если мы сравним Восточную Украину и Западную Украину, есть ли какая-то разница в менталитете людей именно в контексте решения этой проблемы?
Четко вам анализа дать такого не могу. Скажу, что больше, конечно, мы ездили по областям Восточной Украины. Около 16 городов, больших и маленьких, мы посетили с нашей выставкой. В целом, конечно же, там, где у людей есть понимание о том, что мы все подходим под Богом, что Господь творец жизни на земле, тогда люди понимают, что убийство ребенка – это грех. Где такого понимания нет, независимо от того, где человек живет, к сожалению, мы имеем страшную статистику. И каждую секунду в мире умирает 2 ребенка. Если мы будем об этом помнить, мы, возможно, остановимся и остановим другого от такого страшного греха.
И ведь они, получается, не просто умирают, а их убивают.
Их убивают.
Они умирают
насильственной матери и отцы.
Смертью, страшной смертью. И еще один вопрос, вот именно такого плана более статистического, но мне вот всегда было интересно знать, есть ли разница в отношении к этой проблеме между городским и сельским населением Украины?
Для людей, для женщин, в первую очередь, живущих в сельской области, им самое страшное – это огласка. Огласка и осуждение. И опыт наш показывает, что если в этом случае женщину тоже поддержать, иногда мы даже приезжаем и разговариваем с родителями этой девушки, берем на себя вот такую вот функцию посредничества, то вопросы решаются. Потому что у страха глаза велики, как известно, и если вот побороть вот этот момент, переломить его, то дальше уже все вопросы решаются, потому что вот финансовые и материальные вопросы в селе, они гораздо менее высокого порядка, чем в городе, менее требовательные женщины. Они понимают, что есть огород, есть свежий воздух, и ребенок вырастет. Городские женщины, они более, к сожалению, эмансипированы, можно так сказать, на сегодняшний день это нам известно, и они предпочитают больше заниматься карьерой или учебой, то есть приходится с другой аргументацией работать, когда говоришь с городскими женщинами. Вот. И объяснять им о том, что никуда не уйдет ни карьера, ни работа, а вот ребенка может больше уже не быть. Потому что 8 из 10 случаев есть такое понятие, как вторичное бесплодие. То есть я не буду рассказывать сейчас о медицинских аспектах аборта, но организм женщины после аборта испытывает сильнейший стресс, и остаются не только душевные раны, но и физические, и порой даже необратимые. То есть больше детей после аборта может не быть.
И это довольно большая вероятность.
Большая вероятность. И об этом, к сожалению, не всегда женщины предупреждают. То есть она просто не знает об этом, идя на аборт. Есть у нас на выставке такой стенд, где рассказывается об обманах для общества, которые придумали люди в разную историческую эпоху. Так одна из них – это картинка, помещенная в учебнике по биологии, где показано, что якобы ребенок в первом триместре беременности похож на рыбку. И вот эту рыбку вкладывается в сознание. Не жалко спустить в унитаз, избавиться от нее. Это же не человек. Хотя, если посмотреть на аппарат УЗИ, то видно, что самый настоящий человечек, только очень маленький. Маленькие ручки, ножки. А на самом деле сформированы уже все системы. И сердечная система, нервная система. Просто надо развиться. Для этого надо время. И любовь, конечно же, родителей.
Ну, я добавлю и с точки зрения православной церкви, как вот именно догматического богословия, ребенок является человеком уже с момента зачатия. Да. Поэтому аборт на любой стадии, на любом сроке беременности является убийством.
Конечно.
Позвольте вас поблагодарить, Юлия, за эту замечательную информативную беседу и пожелать вам помощи Божией.
Всего Господи.
Вашей благородной и богоугодной деятельности.
Всего Господи.
На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем помощи Божией и ангела-хранителя.